2. Дуглас Биттон, профессор философии на кафедре философии и религии в колледже Итаки, сидит в больничной палате и ждет, когда умрет муж его сестры. Тишину нарушает лишь непрерывное бип-бип-бип кардиомонитора и медленное затрудненное дыхание Чака. Почти все аппараты уже отключены.
«Дядя!»
Дак оборачивается и видит в дверях Брайана, в школьной куртке и с рюкзаком.
«Тебя отпустили с уроков?»
«Да, мама мне написала, что дает разрешение на отключение от аппаратов поддержки. Они уже...»
«Да».
«Когда?»
«Час назад».
«А где мама?»
«В часовне внизу. Молится за его душу. И, наверное, молится еще и о том, чтобы это было правильное решение», — думает Дак. «Потому что это действительно непростое решение. И даже если священник тебе говорит «да, так можно и нужно», и пусть Бог позаботится об остальном, все равно есть ощущение, что это неправильно». «Мы договорились, что я сразу же ей напишу, когда мне покажется, что он...»
Дак беспомощно пожимает плечами. Брайан подходит к койке и смотрит на белое, неподвижное лицо отца. Сейчас, без строгих очков в черной оправе, папа выглядит совсем юным. Уж точно не таким взрослым, чтобы иметь сына девятиклассника. Он сам похож на мальчишку из старших классов. Брайан берет папину руку и легонько целует шрам полумесяц на тыльной стороне кисти.
«Такие молодые, как он, не должны умирать», — говорит Брайан, понизив голос, словно отец может его услышать. «Господи, дядя Дак, ему прошлой зимой только исполнилось 39».
«Присядь», — говорит Дак, похлопав по стулу рядом с собой.
«Это мамино место».
«Когда она придет, ты ей его уступишь».
Брайан снимает рюкзак и садится.
«Как, по-твоему, сколько ему осталось?»
«Врачи говорят, что это может случиться в любую минуту. Скорее всего, сегодня. Ты ведь знаешь, что его держали на аппарате искусственного дыхания и кормили внутривенно. Ему... Брайан, ему не больно. Уже не больно».
«Глиобластома», — с горечью
произносит Брайан. Он смотрит на дядю мокрыми от слез глазами.
«Почему Бог забирает папу? Объясни мне, дядя Дак!»
«Не могу. Пути Господни неисповедимы. Это великая тайна».
«В жопу такую тайну!» — говорит Брайан. «Тайны хороши в книгах, а в жизни они не нужны!»
Дак кивает и обнимает Брайана за плечи.
«Я понимаю, тебе тяжело, малыш. И мне тоже тяжело. Но у меня нет другого ответа. Жизнь — это тайна, и смерть — тоже тайна».
Они умолкают, слушают непрерывное бип-бип-бип и хриплое, медленное дыхание Чарльза Кранца, Чака для жены, брата жены и друзей. Это дыхание — последнее взаимодействие его тела с миром. Каждый выход и вдох — как и сердцебиение, управляется угасающим мозгом, в котором еще происходят какие-то единичные процессы. Человек, всю жизнь проработавший в бухгалтерии Трастового банка Среднего Запада, завершает финальную смету. Невеликий доход, крупные издержки.
«Считается, что в банке нет места чувствам», — говорит Брайан. «Но папу там действительно любили. Они прислали тонну цветов. Их отнесли на террасу, потому что в палате нельзя ставить цветы. А почему? Они боялись, что у него разыграется аллергия?»
«Он любил свою работу», — говорит Дак. «Может быть, во вселенских масштабах она была не так уж важна. В смысле, ему бы точно не дали Нобелевскую премию или президентскую медаль свободы. Но он любил свою работу».
«И танцевать», — — говорит Брайан. «Он любил танцевать. Он хорошо танцевал. И мама тоже. Она говорила, что они с папой шикарно отплясывали вдвоем. Но он все равно танцевал круче. Так она говорила».
Даг смеется.
«Он называл себя Фредом Астером для бедных. А в детстве он обожал игрушечные поезда. У его Зейде был целый набор. В смысле, у дедушки».
«Да», — говорит Брайан. «Я знаю о его Зейде».
«Он прожил хорошую жизнь, Брай».
«Только очень короткую», — отвечает Брайан. «И он столько всего не успел. Не проехал на поезде через Канаду, хотя очень хотел. Не побывал в Австралии, хотя тоже очень хотел побывать. Он не придет на мой выпускной в школе. У него не будет прощального вечера по случаю выхода на пенсию, когда все веселятся и произносят шутливые речи и дарят новоиспеченному пенсионеру золотые...» Он вытирает глаза рукавом. «Золотые часы!»
Даг еще крепче сжимает плечи племянника.
«Я хочу верить в Бога, дядя Даг, и вроде как верю. Но мне непонятно, почему все должно быть так. Почему Бог допускает такое горе? Это великая тайна? Ты философ, профессор, и это все, что ты можешь мне сказать?»
«Да», — думает Даг, — «потому что смерть разбивает всю философию в пух и прах». «Знаешь, как говорят, Брайан, смерть забирает и лучших, и всех подряд».
Брайан пытается улыбнуться.
«Если ты стараешься меня утешить, надо стараться получше».
Но Даг как будто его не слышит. Он смотрит на своего зятя, к которому всегда относился как к брату, который любил и берег его сестру, который помог ему начать свой бизнес, и это самое малое из всего, что он сделал. Они хорошо провели время вместе. Времени было не так уж много, но, похоже, придется с этим смириться.
«Человеческий мозг ограничен. Это всего-навсего сгусток губчатой ткани внутри костяной коробки. Но разум не ограничен ничем. Его емкость колоссальна, его фантазия поистине беспредельна. Я думаю, что когда человек умирает, рушится целый мир. Мир, который он знал и в который верил. Ты только представь, миллиарды людей на Земле, и каждый носит в себе целый мир. Миллиарды миров, созданных человеческим разумом».
«И теперь... папин мир умирает?»
«Но наши миры остаются», — говорит Даг и снова сжимает плечи племянника. «Наши еще поживут. И мир твоей мамы. Нам надо быть сильными ради нее, Брайан. Кроме нас больше некому».
Они умолкают, глядя на умирающего человека на больничной койке, слушая тихое бип-бип-бип кардиомонитора и медленное дыхание Чака Кранца. Вдох, выдох, вдох, выдох. Один раз дыхание замирает, грудь не шевелится. Брайан напрягается, но вот застывшая грудь поднимается снова, слышится хриплый и мучительный вдох.
«Пиши маме», — говорит Брайан, — «скорее!»
Даг уже держит в руке телефон.
«Уже пишу».
Он набирает сообщение сестре.
«Поднимайся, сестренка. Пришел Брайан. Кажется, скоро конец».